Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Нападение России на Украину, война в Украине актуализировала тему Второй мировой войны. Ведь, собственно, война ведется под лозунгами денацификации и демилитаризации Украины. И мы обращаемся к теням истории, к теням прошлого. В частности, к истории Третьего Рейха. Истории покушений на Адольфа Гитлера. Как известно, их было несколько. Из них самое знаменитое – это провалившийся заговор полковника Клауса Шенка фон Штауфенберга 20 июля 1944 года. Ни одно из этих покушений не окончилось успехом. Как известно, фюрер покончил с собой в бункере в Берлине в мае 1945 года. Но остается вопрос, могло ли убийство Гитлера спасти мир? В чем был секрет его власти, его популярности? И меняют ли вообще диктаторы ход истории? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
После прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году немецкая элита была расколота. Многие были разочарованы политикой фюрера, считая, что он приведет Германию к катастрофе. В 1938 году генерал-полковник Людвиг Бек ушел с поста начальника генштаба в знак протеста против аннексии Чехословакии. В течение 5 лет он собирал единомышленников, которые прошли путь от оппозиции до заговора. К нему присоединились представители Абвера, депутаты Рейхстага и некоторые дипломаты. В 1939 году плотник Георг Эльзер разместил взрывчатку за трибуной в Мюнхене, где должен был выступать Гитлер, но план провалился, потому что речь фюрера заняла меньше времени, чем ожидалось. Покушение в июле 1944 года, когда полковник граф фон Штауфенберг во время совещания военных советников Волчьей ставки Гитлера в Польше должен был привести в действие бомбу, спрятанную в портфеле, тоже провалилось. Полковник Хайнц Брандт ненароком отодвинул портфель от фюрера. От взрыва погибло 4 человека, а Гитлер получил многочисленные осколочные ранения, его контузило, и он временно потерял слух. В тот же день, 20 июля, заговорщиков схватили и казнили. К смерти было приговорено около 200 человек. Как покушение, в случае его успеха, могло повлиять на ход истории? Как влияют на историю диктаторы, и может ли их смерть предотвратить еще большие бедствия?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а мы обращаемся к нашему сегодняшнему гостю. Это военный историк Софья Шарогорова. Добрый день, Софья.
Здравствуйте.
Ну, давайте сначала поговорим действительно об этом легендарном, можно сказать, человеке, граф Клаус Шенк фон Штауфенберг, отношение к нему в нынешней Германии, но сначала поймем, откуда он, так сказать, взялся и действительно ли, потому что, как я понимаю, он был такой верный фашист, верный нацист достаточно долгое время. Он же из очень известного дворянского рода, да?
Да, да, Штауфенберги – это такая элита немецкого общества тогдашнего, это аристократия, древнейший род, абсолютно богатейший род на тот момент. Вот, и Штауфенберг, ну, в принципе, он как бы рос нормальным немцем для того времени и для своего круга, для своего социального происхождения.
Какого года рождения?
Я не помню.
Ну ладно, ничего, не важно. Нет, я просто хотел, чтобы позиционировать его. Ну, примерно, наверное, я не знаю, года там 1900-го,
да? Да, да,
ну,
да. Это самый рубеж, да, самая не вот будет, эпоха. Не он не застал, брать. Ну, в том плане, что он не участвовал в Первой мировой, он там не воевал.
Да.
Вот, но он как бы впитал в себя вот этот ресентимент поражения в Первой мировой войне.
Веймарский синдром.
Конечно, да, Веймарский синдром. Он, конечно, как и многие его ровесники, мечтал о Великой Германии. Да, он мечтал о том, что вот удастся восстановить величие, значит, немецкого народа, ну и так далее и тому подобное. В принципе, одновременно у него были разные интересы, как мы бы сказали, такие в области искусства, культуры. Он писал стихи, вот, входил в известное общество такое, секретная Германия, где они, в общем, тоже писали разные романтические поэмы и рассуждали, да, о будущем, тоже таком романтическом. Вот, он пошел в армию, что, опять же, было типично для человека
для
его происхождения.
А как вообще, вот уточните, как вообще немецкая аристократия относилась к фашизму, к нацизму?
К нацизму? О, это, на самом деле, очень хороший вопрос, потому что она относилась по-разному. Ну, то есть, действительно, было много людей, которые стояли на таких вот консервативных позициях. Ну, это стандартный набор, значит, унижение за проигрыш в Первой мировой войне, унижение за Версальского мира, желание реванша, желание сделать Германию великой опять и так далее и тому подобное. Вот, но это абсолютно не означало, что ты как бы сходу принимаешь нацистов. То есть, многие симпатизировали нацистам, но, допустим, их отталкивала, ну, вот эта грубость Гитлера, да, его него плохое происхождение.
Или даже, может быть, еще то, что Гитлер реализует какие-то прусские идеи. У меня, например, доводилось, я жил в Баварии какое-то время, и я знал, да, старых такой баварский род есть, фон Крайльсхайм. Вот, они чуть ли не от Карла Великого ведут свое, так сказать, дворянство. И вот он рассказывал, мой знакомый барон, он рассказывал о своем дедушке, который был с Гитлером на пивном путче, был в самом начале, но после 1933 года он стал резким оппозиционером, он сказал, что раньше это была идея Хаймат, раньше это была идея дома и так далее, а после этого пришла идея Райха. Идея, так сказать, Великой Империи, идея Бисмарка, идея прусская. И он стал оппозиционером, и его, собственно, ну, его не расстреляли, но нацисты его репрессировали и интернировали в собственном замке на протяжении всей войны.
Ну, вот, кстати, да, тоже такая вполне нормальная история, да, когда у человека вот эти консервативные настроения есть, фолькиш, да, как их называют, опять же, немецкая нация, величие, ресентимент и так далее, вот, но в какой-то момент он находит точку расхождения с Гитлером. Вот, в принципе, конечно, среди аристократии были и либералы, и социал-демократы, ну, какой-нибудь граф Гарри Кетслер, да, который, в общем-то, был социал-демократом, нацизм не принял, эмигрировал, да, были, в общем, люди, которые, в конце концов, поддерживали, ну, такие худо-бедно-либеральные, центристские взгляды. Ну вот, так что в этом плане немецкое дворянство довольно сильно отличалось. Да, то есть тут нельзя сказать, что был какой-то общий паттерн. Вот. Но Штауфенберг скорее был вот в тренде как бы не столько даже дворянского, да, какого-то настроения, сколько он был в тренде общих настроений. Да, вот в тренде того поколения, которое не смогло пойти на Первую мировую войну и испытывало по этому поводу большую фрустрацию. Да, им казалось, что как будто бы они пропустили какие-то важные битвы. Ну вот, кстати, из того же поколения был Рейнхард Гейдрих. Да, там один, ну, один из ключевых вообще нацистов и автор Холокоста, да, по сути. Вот, тоже как бы, там, ему во время Первой мировой было, ну, там, от 12 до 15, да, а ресентимент как бы остался.
И в какой момент происходит, собственно, преображение Савла в Павла, да? Когда происходит? Потому что, как я понимаю, еще даже и начало войны он участвовал, ну, в 1932 году он участвовал, выступил против Гинденбурга за Гитлера, да? Обучал штурмовиков, участвовал в оккупации Судетов, да? Там же письма жене читал, ну, и там они приведены в интернете, не то, что я читал. Вот, ну, такие прям антисемитские высказывания. Был ли он антисемитом, например?
Ну, прям таким вот, как сказать, убежденным антисемитом он не был. Он тут просто транслировал те мысли, которые были, опять же, нормальные для вот его круга, его времени. На самом деле, как бы в отличие от многих других участников заговора, ну, вот какой-нибудь Ганс-Остер, да, полковник Ганс-Остер, который один из, ну, по сути, основателей заговора против Гитлера, он в заговоре там с 1938 года, да, то есть еще до Второй мировой войны, какой-нибудь ну, он...
То есть часть вооруженных сил уже тогда поняла, к чему все идет, и что это приведет Германию к катастрофе.
На самом деле, да, это очень интересная история о том, как бы некоторые люди, их было немного, но они увидели проблему сразу же, по сути, и попытались с ней бороться еще до начала Второй мировой, но у них ничего не получилось. Рассказать?
Ну, конечно, да. Собственно, это очень, мне кажется, вообще важно, очень важно, в какой момент люди начинают осознавать, что страна идет не туда, и что они могут для этого сделать.
На самом деле, это вообще все супер поучительно, потому что перекликается и с современной политикой, и с современными событиями тоже. Ну, в принципе, как бы с чего можно весь заговор против Гитлера начать, и вот это недовольство вооруженными силами, нацистами, да, их политикой. Вот 1938 год – это момент, когда Гитлер подчиняет армию себе тотально. Да, там до 1938 года, в принципе, армия сохраняла некоторую автономность именно на уровне командования. Да, то есть там был военный министр, был главнокомандующий, а Гитлер был, по сути, ну, просто как бы главой государства, к армии он отношения непосредственно не имел. Вот, там потом произошел некоторый скандал, который позволил Гитлеру зачистить военную верхушку и стать как бы главнокомандующим самому. И многих это обидело, да, поскольку у немецкой армии была некая традиция такой автономности. Они не любили, когда к ним лезут. Вот, параллельно 1937-1938 год – это еще и вот эта волна нацистского антисемитизма. «Кристальная ночь», да, значит, проведение в жизнь Нюрнбергских законов и так далее и тому подобное. Как ни странно, это тоже многих задело. Да, то есть, ну, понятно, что в целом немецкий военный очень консервативный класс, да, класс, который симпатизировал Гитлеру, но не все были готовы вот прям идти и там убивать евреев, разбивать витрины в магазинах. Многих это, ну, как бы заставляло начать сомневаться. Вот, а дальше Гитлер решил начать Вторую мировую войну. Причем как? Он же об этом объявил официально, он собрал командование военное, ну, военно-морской флот, Люфтваффе, и сказал, все, ребят, мы как бы готовы, надо начинать войну. Причем у него в этом плане была такая интересная логика, что войну надо начинать до 43-го года, потому что потом враги усилятся, и мы их не успеем победить. Вот. И, разумеется, все собравшиеся военные сказали ему, типа, Гитлер, мы не готовы. Да, как бы, он, ну, Германия же была лишена нормальных вооруженных сил после Первой мировой. И, по сути, с приходом нацистов к власти, ну да, стали вкладывать туда много денег. Но что ты там за 5 лет понаращиваешь? Ничего особенного. Вот. И многие военные сочли, что это, по сути, путь к поражению новому. Да, и надо еще подготовиться.
То есть корни вот этого военного заговора идут туда к 1938-1939 году, до начала, так сказать, перед самой началом Первой мировой. И, как я понимаю, Гитлер до конца не доверял армии, да, до самого конца. Его опричники – это была СС.
Конечно, да, он военных не любил, им не доверял. Часто писал о том, что они там слишком мягкотелые, что они не понимают расовой политики. Да, что значит, они жалуются, когда там эсэсовцы убивают евреев где-нибудь в Польше, военные жалуются, чего не жалуются, должны сами первые выполнять. Ну вот, и, собственно, Ганс Остер, он в Абвере служил, он был полковником.
Абвер – это военная разведка.
Военная разведка, да. Вот, и, в принципе, глава Абвера, адмирал Вильгельм Канарис, он тоже Гитлера недолюбливал. И он под своим крылом пригрел самых, так сказать, антинацистов. Вот, и, собственно, Остер стал собирать заговор, куда входили там гражданские чиновники, типа Гёрделера, который был мэром Лейпцига, да, туда входили, ну, кстати, даже совсем такие бывшие нацисты, ну, вот мой любимый персонаж – это Ганс Гизевиус, потому что он гестаповец вообще изначально. Потом он как-то понял, что нацисты – это плохо, и из гестапо ушел. Ну, вот бэкграунд, конечно, очень хороший. Вот, и, соответственно, удалось Остеру убедить военную верхушку, ну, например, начальника генерального штаба Франца Гальдера, да, в том, что война – это катастрофа, и надо Гитлера остановить с помощью военного путча. Вот, и, собственно, когда вокруг Чехословакии ситуация накалялась, военные думали, что это будет как раз повод для путча. Типа, Гитлер начнет войну, а мы танки поведем не на там, Францию или Чехию, а на Берлин. Вот. Но чем Берлин обломал им все планы, договорившись с Гитлером и сдав ему Чехословакию.
Да.
Это очень интересная история о том, что
38-й год. Хорошо, но оттуда идут корни заговора 20 июля 44-го года.
На самом деле, да. Это, знаете, как такая эстафета.
То есть да. В какой-то момент Штауфенберг просто включился в это уже существующее военное течение. Когда это происходит? 42-й, 43-й год? И что его к этому подвигает? Он же еще в Африке, он же, как я понимаю, был сильно ранен, потерял глаз, кисть, пальцы одной руки.
Да, он был действительно очень здорово ранен во время, ну, в сражении. Ну, там, короче, самолет атаковал машину, видимо, его в Африке, в Северной. Да, Штауфенберг, у него на самом деле вот перелом, видимо, какой-то случился еще в начале, собственно, операции на Восточном фронте, да, операции «Барбаросса». Почему? Потому что у него был план свой по взаимодействию с советским населением. Он считал, что нужно его привлекать на сторону немцев. Надо организовывать отряды из советских военнопленных, да, надо политику проводить какую-то более адекватную, да, не репрессивную, не геноцидальную, а такую, чтобы люди могли, ну, как-то, значит, проявить свои антисталинские настроения. И ему все эти планы зарезали. Вот есть знаменитая фотография, где Штауфенберг стоит, улыбается в полный рост. Это он в Виннице сфотографировал, как раз недалеко от лагеря для военнопленных, где вот он пытался как раз вот этот план реализовать по созданию этих отрядов. И вот тогда уже его настроение резко меняется, и он начинает писать, что мы так войну не выиграем просто. Да, что, в общем, мы творим вещи, которые нам люди не простят. Да, мы совершаем то, что заставит, в конце концов, каждого советского гражданина против нас восстать.
Его двигала идея о неизбежности поражения Германии или вообще о порочности самой системы нацизма?
Мне на самом деле кажется, вот я когда об этом думаю, это большой спор, если что, среди историков, да, что же ими всеми двигало. Мне кажется, что эти вещи, они друг другу не противоречат. Угу. То есть ты видишь, что система гибельна и Германию уничтожит, и одновременно ты видишь, что она аморальна, да, ты видишь, что эта идеология приводит к каким-то кошмарным преступлениям, и тебе по-человечески все это там неприятно, противно и так далее. Вот. И он в такой, по сути, ну, впал в некий кризис, вот, стал пересматривать свои ценности, поехал в Северную Африку во многом, да, чтобы как-то, значит, уйти с Восточного фронта. Там, соответственно, попал, его ранили. Вот, и уже в больнице, где он приходил в себя, его настигли другие участники заговора, которым очень нужен был человек с его статусом. Вот, собственно, такой был знаменитый там генерал Хеннинг фон Тресков. У него на Восточном фронте была своя ячейка большая. Вот, и он как раз, видимо, Штауфенберга и уломал.
То есть это речь идет не о каких-то группе заговорщиков, потому что я смотрю вот список 200 уже потом, скажем, да, которых расстреляли человек, там же высокопоставленные, там дипломаты, группенфюреры, СС и так далее. То есть это широко разветвленные, проникшие во все области Рейха. Хорошо, давайте тогда скажите, что, расскажите, как это все было с заговором 20 июля и почему что не получилось.
Хороший вопрос, на самом деле. Ну, а мы будем говорить про какие-то другие попытки, предыдущие?
Да, будет, корреспондент покажет сюжет, мы его не увидим, но как бы он будет сделан, и потом, так сказать, будут обсуждены, мы обсудим эти попытки и, в принципе, говорим об отношениях к Гитлеру. Но сейчас вот именно у нас есть 3 минуты, и вот в эти 3 минуты, так сказать, попытаться коротко рассказать, что произошло.
Ну, на самом деле, вот идея именно взорвать Гитлера, она возникла как раз-таки примерно 43-го года, да, поскольку там были разные планы, каким оружием его убить. Вот, решили, что бомба наиболее эффективна и с наибольшей вероятностью его убьет. Вот, плюс Штауфенберга в том, что он помимо убийства Гитлера вообще предложил некий разветвленный план, что мы сперва убиваем Гитлера в его волчьем логове, это база, ну, на территории современной Польши, а потом в Берлине мы устраиваем военный переворот, мы арестовываем всю эсэсовскую верхушку, да, их, может быть, расстреливаем прямо сейчас, и дальше, по сути, начинаем проводить свою политику. Да, были заготовлены обращения, которые по радио должны были прочитать.
У вас даже есть, вы принесли, вот покажите сейчас на камеру, которые потом мы их подснимем. Вот.
Да, планировали тут же начать переговоры о прекращении войны, планировали там выпустить людей из концлагерей, ну и так далее. В общем, это некое совмещение убийства диктатора и дальнейшего
пуча. И нового политического устройства Германии, с замирением с внешним миром, и нового, так сказать, демократического устройства Германии.
Да, как ни странно, демократического. Ну, они долго спорили, но в конце концов пришли к идее того, что скорее демократического. Вот, соответственно, главной уязвимой точкой во всей этой схеме, стройной, был как раз сам Гитлер. Да, то есть, по сути, вся концепция заговора строилась на том, что если Гитлер будет мертв, население Германии тут же очнется от страшного сна, да, и прислушается к путчистам, эсэсовцы безвольно падут им в руки и так далее и тому подобное.
Это романтическое представление. Вот я хотел спросить в этом эфире, если бы удалось, если бы этот злополучный портфель не передвинули, если бы Гитлер 20 июля 44 года был бы убит, получилось бы?
Вы знаете, мне кажется, это тоже спорный вопрос, разумеется, но мне кажется, что да. Мне кажется, что слишком многое на него было все-таки завязано. И, ну, там по ходу заговора Гитлер же очень рано вышел на связь со своими там ключевыми людьми в Берлине, с тем же Геббельсом, например. Да, если бы Геббельс действительно узнал бы, что Гитлер убит, я думаю, он бы, ну, может быть, посопротивлялся бы, но удалось бы как-то его обезвредить.
Нейтрализовать. Ну, в общем, так сказать, коротко сказать, чтобы там был портфель, да, расскажите, портфель со взрывчаткой.
Да, в общем, идея была такая, значит, Штауфенберг приезжает на совещание к Гитлеру, берет портфель, кладет туда, ну, по сути, 2 бомбы. Вот. Дальше, ну, там, понятно, бомба, она же нуждается в том, чтобы запустить механизм.
Видно, как взрывной. Служба безопасности тогда даже в голову не приходила, да? Сейчас нынешним лидерам государства,
да,
кто-то приходит со здоровым портфелем там к руководителю государства, которого невозможно себе представить.
Ну, вообще, да, но, с другой стороны, Штауфенберг, он же весь такой ветеран, герой войны, у него там нет руки, нет глаза, что вы отберете чемодан у ветерана. Вот, он же сделал вид, что у него там смена рубашек, пошел переодеваться, вот, подкрутил там, значит, детонатор, ну, там надо было сломать ампулу с кислотой, вот, но он торопился, волновался, видимо, и поэтому только 1 бомбу запустил вместо 2.
У него же пальцев не было, да, у него были только пальцы, там, типа, 3 пальца одной руки, что ли, да?
Да, и, в общем, они там торопились, волновались, ему помогал его адъютант, вот, поэтому, да, они как бы 1 бомбу запустили, 2-ю нет, хотя, как бы, ну, это, 2-я бомба, наверное, наверное, гарантировало бы гибель Гитлера. Ну вот, дальше он пришел с этим чемоданом в зал для заседаний, и там был большой стол, ну вот вроде того, который у нас с вами сейчас. И Гитлер сидел где-то вот здесь, стоял, конечно, рассматривал карту, любовался ей. Вот, Штауфенберг поставил чемодан прямо ему под ноги, значит, а дальше как бы сделал вид, что он его забыл и срочно улетел в Берлин. И, соответственно, по всем расчетам, чемодан должен был взорваться и Гитлера убить. Проблема в том, что как бы вот за те там 20 минут, да, которые бомба, значит, тикала и не взрывалась, она не тикала, там был не часовой
механизм. То есть за эти
20
минут он успел покинуть на резиденцию, сесть в машину и уже уехать оттуда.
Удрать, да, как можно быстрее. Вот, а там же много народу было в этом зале, и один из там тоже военных, он хотел встать поближе к Гитлеру, ну, подлизаться, видимо, что ли, и чемодан ему мешал. И он взял и переставил чемодан в другой конец стола. Вот и все. И поэтому, когда взрыв произошел, взрывной волной стол опрокинуло, и опрокинуло как раз так, что Гитлера этим столом прикрыло. И все, кто был с одной стороны, были либо убиты, либо ранены. Даже схемы есть, если посмотреть.
Гитлер получил контузию и легкие осколочные ранения.
Да, поскольку его закрыла тяжелая столешница, там, бетонная.
Программа «Археология». Продолжаем сегодня наш разговор о покушении на фюрера, вообще о покушениях на диктаторов, насколько они могут изменить ход истории. Мы говорим об известном заговоре 20 июля 1944 года полковника фон Штауфенберга, неудавшимся. Но были и другие покушения на Гитлера, и в частности история самых известных покушений на фюрера в обзоре нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Историки спорят относительно количества покушений на жизнь Гитлера. По разным подсчетам их число идет на десятки. Убить Гитлера намеревался Фабиан фон Шлабрендорф. Офицер вермахта хотел устроить покушение, спрятав взрывной механизм и взрывчатку в бутылках из-под ликера. 13 марта 1943 года он передал пакет с горячительными напитками подполковнику Хайнцу Бранту, вылетавшему вместе с фюрером из Смоленска в Берлин. Попросил передать подарок знакомому, живущему в германской столице. Самолет долетел. Считается, что бомба не сработала, потому что в полете замерз детонатор. Шлабрендорфу пришлось искать благовидный предлог, чтобы самому срочно вылететь в Берлин. Встретившись с Брантом, он сказал, что перепутал бутылки и забрал взрывоопасные напитки у ничего не подозревающего офицера. Операция «Валькирия», также известная как заговор 20 июля и заговор генералов, заговор германского сопротивления, прежде всего военных вермахта, с целью убийства Гитлера, государственного переворота и свержения нацистского правительства. Кульминацией заговора стало неудачное покушение на жизнь Гитлера 20 июля 1944 года. Следствием неудачи стали казнь большинства его участников и репрессии против других участников немецкого сопротивления. Планы англичан по устранению Гитлера были самыми разнообразными, вплоть до гипноза одного из соратников фюрера Рудольфа Гесса. Еще одна идея – отравление свежего молока или питьевой воды, которые поставляли в резиденцию Гитлера каждый день. Однако в конце концов сошлись на банальном, решили использовать снайпера. Несмотря на то, что операция была детально разработана, она была свернута. К этому времени британское руководство, узнав о наркотической зависимости Гитлера, пришло к выводу, что союзники одержат победу над Германией быстрее, если Гитлер останется у главе Третьего рейха и вермахта, чем если его заменит кто-то другой.
Ну вот, так сказать, несколько покушений на Гитлера. Они, вообще здесь надо говорить, вот какая был бы резонанс среди немцев, если бы Гитлер был убит в результате какого-либо из покушений? Даже еще, допустим, вот то самое в 1939 году, да, Эльзера в Мюнхене, в пивной, если бы эта бомба взорвалась. Это изменило бы ход истории?
Ну, это, конечно, нас возводит к вопросу о роли личности в истории. Он такой философский почти.
Ну, собственно говоря, в голове у меня была вот эта вот последняя глава «Войны и мира», толстовская, вот, так сказать, Наполеона и всемирная история. Насморк Наполеона, условно говоря.
Да, мне кажется, что изменило бы. Все-таки только Гитлер мог вести себя так, как вел себя Гитлер. И только он мог войну распланировать таким образом, принимать определенные типы решений, проводить определенным образом эти решения в жизнь. Любой другой человек на месте Гитлера вел бы себя по-другому, а значит, история бы изменилась.
Немцы были абсолютно заколдованы Гитлером. Вот как вот уже философски говорить, вот это отношение немецкой нации к Гитлеру? Это можно сравнить, скажем, с отношением советских людей к Сталину? Вот эта вот харизматическая легитимность, да, если победу рассмотреть. И, собственно, его, скажем, смерть, его убийство привело бы к истерике, к панике.
Ну, тут, конечно, важно понимать, в какой момент это происходит, потому что, ну, там, 38-39 год, на самом деле, вот если смотреть по тем данным, которые у нас есть, по данным выборов, например, не в Рейхстаг, а, ну, в такие низовые органы власти, мы видим, что нацисты теряют популярность. Не сильно, но теряют. Видимо, это связано было с тем, что они там вначале наобещали всего, а не то, чтобы к 38-му году все это было выполнено. Да, то есть, ну, тоже как бы некий миф, что сразу вот нацисты как пришли к власти, все их любили с 33-го года по 45-й. Нет, там была некая динамика. И это, на самом деле, видимо, одна из причин, почему Гитлер так торопился начать войну. Он хорошо знал про то, что его популярность падает.
Там как бы такие, ну, не рейтинг Гитлера говорит,
ну, рейтинг,
но замерялось,
да,
это, замерялось, так сказать, все смотрелось.
Конечно.
Чего было больше, вот скажем, уже к началу войны, к середине войны? Лояльности, восторга или страха? Страха перед репрессиями?
Тоже хороший вопрос, на который, как и водится, тяжело ответить, потому что этот вопрос, его как бы непонятно, как источниками его проверять. То есть, конечно, мы знаем, что было сопротивление, да, в разных кругах общественных, среди студенчества, в церкви, да, в армии, как мы выяснили, среди чиновников, аристократии, среди коммунистов, да, социал-демократов, рабочих и так далее. Вот. Но одновременно мы знаем, что в тех же кругах были люди абсолютно лояльные и восторженные. Вот. Ну и какая-то значительная часть таких конформистов. Да, кто в общем и целом, ну, вот эта пропаганда нацистская, она же создавала, это всегда была ее цель, создать некую картину мира. Да, то есть человеку не просто предлагали какие-то тезисы, типа «Гитлер классный, мы сейчас всех победим», а она предлагала людям картину мира. Да, где есть некие законы бытия, которые ненарушаемы, вот этот закон борьбы, например.
Да, да.
Да, где есть некие механизмы того, как мир устроен. Это мировоззрение нацистское, оно даже пыталось, там, не знаю, покуситься на такие вроде бы незыблемые вещи, как устройство космоса и Вселенной. Да, у них была вот эта теория лун, которую они в школах преподавали. Да. Соответственно, когда ты получаешь все это мировоззрение целиком, как бы в одной коробочке...
Как один пакет, да.
Попробуй вылези из него.
Это дает очень комфортное существование. Там, да. Вспоминаю книгу, которая вот не очень сильно, так сказать, прояснила мозги. Две их у него, я понимаю. Себастьян Хафнер. Это его «История одного немца». Это его псевдоним, да, в честь Себастьяна Баха и Хафнер серенады Моцарта.
Да. Говорю,
тоже его псевдоним. Он связан с немецкой культурой глубоко. Вот. И вот он говорит, как совершенно как бы хорошие, то, что сейчас называется рукопожатные люди, да, немецкая интеллигенция, они встраиваются вот в этот дискурс.
Да,
они,
да,
покупают,
да,
интериоризируют его и незаметно для себя становятся нацистами.
Конечно, да. И известные философы, писатели, режиссеры. Ну, вот фильм «Мефисто», да, например.
Да, да.
Вот эта история...
Клаусу Ману, да.
Да, Роману, да, 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 прекрасный. Но вот она об этом. То есть, на самом деле, конечно, процент сопротивляющихся был ничтожный. Проценты тех, кто сопротивлялся активно, был еще более ничтожный. Насколько я понимаю, многие люди позволяли себе такое, как пассивное сопротивление. Ну, вот как бы не ходить на выборы, не ходить,
да,
на демонстрации,
да,
сидеть дома, там, ругать Гитлера и пропаганду. Были те, кто, допустим, там, ну, делали вот эти условно добрые дела, там, прятали евреев. Да, но это тоже был некий, это очень много, да, это очень большой подвиг в Третьем Рейхе, но это по-прежнему не открытая борьба с Гитлером.
А дальше вот меня интересует, ну, понятно, сложно реконструировать там, ну, по документам каким-то. Как себя чувствовали немцы, условно говоря, после Сталинграда, да, после 43-го, 44-й год, когда ясно, что, в общем-то, Рейх схлопывается, война проиграна, и вся нация втянута в войну со всем миром, которую она проигрывает. Что в этот момент было больше? Страха, что держало людей? Страх вообще подумать о чем-либо?
Вот мне кажется, да, страх подумать о чем-либо – это очень верная характеристика, потому что, ну вот для нас, вот, ну, с нынешней точки зрения, это очевидно, что после 43-го там песенка спета, в 44-м она спета еще сильнее, в 45-м там вообще все плохо, да, то есть уже враги с Третьего Рейха, да, с обеих сторон штурмуют пределы Германии. Уж кажется, да, ну вы там сдавайтесь, например, все. Одна из загадок больших для историков – почему немцы сражались до последнего. Вот до мая 45-го года.
Мы Я знаем, понимаю, например... паранойю Гитлера, но когда параноиками становится вся страна и принимает...
Да.
Это, может, немецкое такое вот ощущение, вот это Шиксаль, этой судьбы, я приму судьбу со своим народом. Есть здесь такое, может, идущее от романтизма еще, да, от немецкого все это?
Ну, может быть, да, может быть. Кровь, я говорю, это загадка, потому что мы знаем, например, случаи вот в 45-м году, когда офицеры говорили подчиненным своим, ребят, все, идем сдаваться, там, советской армии или американской, подчиненные бунтовали и отказывались выполнять приказ о сдаче, абсолютно логичный, адекватный и человечный. Да, или мы знаем, что в 45-м весной по Германии прокатывается эпидемия самоубийств. Тысячи людей покончили с собой, просто осознав, что война проиграна. Хотя, казалось бы.
Да, то есть, что можно начать новую жизнь.
Да, и... Пожалуйста, да, с вами никто, ну, как бы, ничего особо страшного-то уже не сделает. Все, война закончилась. Но мне кажется, это скорее история как раз о том, как сложно вылезти за пределы коробки. Как вот вы...
Ну да, той целостной картины мира, которую им дали нацисты, в которую люди целиком залезли, захлопнулись, и жили. И вот
то же самое, в сказку,
по сути. То же самое, возвращаясь к нашему герою, мне кажется, какое было отношение немцев, ну, понятно, там, 44-45, там, не будем говорить, но вот после войны к заговору, к Штауфенберга, к тем, так сказать, ну, я думаю, для наших зрителей, слушателей, скажем, что они в тот же день фактически были, заговор был раскрыт, и они были расстреляны.
Они были расстреляны, потому что вот как раз, ну, опять же, много спорят историки, почему не удался, хорошо, Гитлер остался жив, но ведь была еще та часть, которая путч в Берлине, да, и можно было там что-то сделать. Гитлер-то в волчьем логове сидит. Но и путч у них тоже не удался. В конце концов, они оказались парализованы именно потому, что, по сути, в заговоре всю ставку они сделали на смерть Гитлера. То есть не на его изоляцию, не на то, что Гитлер где-то там с обрезанной связью, а мы тут пока переворот устроим, а на то, что вот он умрет, и это магическим образом освободит Германию. То есть в каком-то смысле враги Гитлера были также зачарованы им, как и его сторонники. Да, то есть враги Гитлера также были уверены в его колоссальном значении. Ну ладно, это я к чему?
Штауфенберг. Какое к нему отношение было после войны?
Оно было очень двойственным.
Он же изменил присяги.
Он изменил присяги, да. При том, что, кстати, все военные, которые в этот заговор входили, они очень много времени посвятили тому, чтобы объяснить, почему они нарушают присягу. Да, Людовик Бек, генерал, один из лидеров заговора, говорил о том, что присяга заканчивается там, где совесть солдата и здравый смысл советуют ему этот приказ не выполнять. Это я сейчас криво перевела с немецкого про себя. Угу. Или, например, вот генерал фон Тресков, у него прекрасная совершенно есть объяснение, когда его спрашивали, зачем в 44-м году уже на Гитлера покушаться, все равно в войне крышка, его скоро поймают и убьют в любом случае. Вот. И Тресков сказал, что, как бы, помните библейскую притчу о Содоме. Бог обещал, что пощадит Содом, если там будет хотя бы два праведника. Мы сейчас вот эти два праведника для всего немецкого народа. Мы должны показать, что не все немцы нацисты, не все немцы поддерживают Гитлера.
То есть здесь не рациональный, а чисто индивидуальный морально-этический выбор, да, что очень важно, если учитывать, что и фон Тресков, и, собственно, сам Штауфенберг несут в себе вот эту вот дворянскую этику.
Конечно, дворянскую этику, они христиане, что тоже важно отметить, и для них это не пустой звук.
Католики.
Да, они католики, что тоже важно отметить. А Тресков, кстати, из Пруссии.
Да, вот Тресков, наверное, у него фамилия такая прусская, скорее.
Да, 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 и в Пруссии им гордятся. Mm-hmm. Биографии про него называются «Пруссак против Гитлера». Да, ну ладно. Соответственно, и вот это вот моральное соображение, оно, ну, как бы, и вот эта идея, что не любой приказ надо выполнять, эта идея многим немцам не была близка после войны. Да, и многие продолжали считать Штауфенберга там предателем, изменником, да, и так далее и тому подобное.
Долго это продолжалось?
Ну, до 60-х годов примерно.
И что изменилось? Начало, так сказать, поколение какое-то сменилось, и вообще как бы дух 60-х более открытый,
конечно,
люди начали переоценивать свою лояльность к государству.
Государство,
к
институции. И вообще возникает вот этот, наконец-то, большая дискуссия о немецкой вине, о немецкой ответственности, и тут-то всплывает как бы, ну, важное противопоставление. Значит, были немцы, кто за Гитлера, но были немцы, кто и против. И надо сказать, что все равно была линия после войны, для многих немцев было важно... Вот то, как раз о чем говорил фон Тресков, да, что как бы не все мы были преступниками. И даже вот в 53-м году была написана пьеса «Генерал Дьявола», как раз про заговор против Гитлера. Вот эта пьеса стала, ну, как бы хитом. Да, то есть все ее смотрели, ее экранизировали и так далее. Потому что как раз-таки, ну, видимо, это была у немцев тоже такая вот как бы своего рода психотерапевтическая работа. Мы как бы... порываем с тоталитарным прошлым, присоединяясь к героям, которые с ним боролись. Вот так, пожалуй.
Что сейчас? Какая память? Сейчас он как бы канонизирован, ну, я понимаю, не в католическом смысле, но в национальном нарративе, в немецкой памяти.
Да, да. Ну, то есть, конечно, Шауфенберг. Историки задают разные вопросы, которые историки могут позволить себе задавать, да, и должны позволять. Ну, там про антисемитизм, например, или про там ответственность.
Ну, там доска сейчас на месте его расстрела,
конечно,
да? Там его судили и расстреляли тут же, да?
Его даже не судили, его просто расстреляли.
Просто расстреляли. Да. Это 20-го же было?
Прям сразу, да, ночью. Ночью, да, да, да.
Тут же ночью.
То есть там даже никто не озаботился никаким судом.
И что меня особенно трогает в этой ситуации, у этой мемориальной доски принимают присягу.
Да, и это очень важно. Если вы откроете сайт Бундесвера, например,
да.
Там сказано, что Бундесвер отрицает свою преемственность с Рейхсвером, с Вермахтом, то есть с другими вариациями немецкой армии. Но есть два исключения – Штауфенберг и Хеннинг фон Тресков. То есть это как бы ту преемственность, которую они хотят продолжить.
Интересно, какая моральная дилемма, да, у человека, который принимает присягу на том месте, где был расстрелян человек, изменивший присяги?
По-моему, это классный урок. Это урок о том, что там совесть, мораль, этика выше любого приказа.
Говорим сегодня в русле денацификации идеологической. Говорим сегодня об истории Второй мировой, об истории Третьего Рейха и об истории покушений на Адольфа Гитлера. Насколько одно покушение может изменить историю? Насколько диктаторы вообще формируют историю? И может ли устранение диктатора пустить ее по другому пути? Этим же задавались и люди в Советском Союзе, потому что известны покушения на Иосифа Сталина. О них, в частности, наш корреспондент Антон Сергиенко поговорил с историком Никитой Петровым.
Если говорить о покушениях, которые действительно реальны, а не те, которые приписывались участникам, которые их как будто бы подготавливали, то, конечно, известна стрельба с пограничного катера в 1933 году, когда Сталин отдыхал на юге. Но это скорее была случайность, и речь не шла о том, что на Сталина действительно покушались, хотя случай раздули до неимоверных пределов. И это была, конечно же, в общем-то, не прицельная и не подготовленная стрельба для покушения. Известно, что в 1942 году военнослужащий около Спасской башни стрелял в машину Микояна. Может быть, думал, что это Сталин. Но это действительно было покушение, из-за которого в ноябре 1942 года понизили неизменного и многолетнего охранника Сталина Власика, перевели в заместители. А охрану поручили непосредственно заместителю наркома внутренних дел Меркулову. То есть это действительно реальный случай. Хотя здесь, конечно же, Сталин бушевал, он негодовал, почему органы военной контрразведки, органы особых отделов просмотрели это дело. И довольно долго потом, не помню, кажется, фамилия была покушавшегося Дмитриев, он довольно долго потом томился в тюрьме, пока не был расстрелян уже в начале 50-х годов. Случай покушения на Сталина тоже вполне известный, хрестоматийный. Это подготовленный гитлеровцами Таврин, который имел фальшивое удостоверение на звание Героя Советского Союза, награды, и он был заслан для того, чтобы на торжественном заседании застрелить или убить Сталина из специального приспособления, которое у него в рукаве пряталось, такой мини-фауст-патрон. Но, значит, оно сорвалось, он был задержан, в конце концов расстрелян. И это, пожалуй, все, чем исчерпываются, вот я бы сказал, реальные покушения на Сталина. А если говорить о приписанных покушениях, то, конечно же, и в оппозиционных кругах, и в кругах, которые мы можем называть как люди-противники Сталина, конечно, рассуждалось на тему о том, вот хорошо бы его устранить, убрать, потому что он и есть главная причина злодейства в советской стране. Но при этом дальше разговоров, в общем-то, дело не шло.
Это был историк Никита Петров в разговоре с Антоном Сергиенко, а мы возвращаемся к разговору с Софьей Широгоровой относительно Но мы как бы, так сказать, давайте идем от конкретного кейса все шире и шире. Да? Мы говорили об отношении немцев к Гитлеру. А давайте сейчас вообще поговорим об отношении народов и диктаторов. У меня вещь, которая некоторое время и в практическом смысле, но в целом и философски она меня беспокоит. Насколько каждый народ заслужил своего диктатора? Является ли диктатором выражением, да, выражением духа нации? Да, можно ли говорить о том, что Сталин не явился не случайным явлением, да, а он выразил некую идею русской империи, да, русского империализма и, так сказать, воплотил ее в своем гигантском неоимперском проекте. И вот то же самое и Гитлер. В какой степени он выражал дух немецкой нации? Да, идущий еще от романтизма XIX века, от крови и почвы, идущий от Бисмарка, от идеи Первого Рейха, Второго Рейха, от Веймарского поражения.
Это, на самом деле, тоже большой спор. Тут, видите, все сплошные споры. По сути, это спор, опять он такой, он не совсем про историю, он скорее про философию, да? Что вот есть некий Зондервек, ну, теория
Колеи, особого пути, да.
Да, что вот, значит, да, действительно, есть какая-то такая глубинная проблема внутри немецкой культуры, внутри вот этого немецкого характера национального, ну, такой, знаете, как первородный грех. И этот первородный грех, он тебя обрекает на вот диктатора, на Гитлера. Ну, то же самое можно применить и, соответственно, к Сталину и кому угодно. Но есть и другая точка зрения, которая достаточно популярна сейчас, что как бы это не первородный грех, а скорее, знаете, ну вот некоторые заболевания, да, они, к ним есть генетическая склонность, но они все равно не проявляются. Ну, потому что нет внешних условий. Да, человек ведет здоровый образ жизни, там, занимается спортом, не курит и так далее и тому подобное. Но если внешние условия будут негативные, да, есть шанс, что это заболевание начнется.
Да.
И вот эта история о таком сложном сочетании предопределенности, да, глубинных исторических процессов и как бы случайности.
Да, объективного и субъективного, да, вот да, этот да, вот да. Дух истории, да, этот крот гегелевский, который роет, да, но он да. Все равно выходит на поверхность в форме какого-то индивида.
Да, да,
Ленина,
да,
Сталина, да, Гитлера, да. Муссолини.
Да, абсолютно. То есть, как бы, если смотреть, вот, как, например, Гитлер пришел к власти, да, что он сделал, чтобы избавиться от оппозиции, ты видишь в этом настолько уникальные черты, да, ты видишь в этом такую роль случайности огромную, что невозможно это считать выражением каких-то глубинных процессов. Да, то есть это некая, видимо, страшно, жутко звучит, да, для ученого-историка, вот это слово «не повезло».
История случайна, да? Вот вы как историк можете сказать, что, так сказать, это вопрос, история рандомна? Потому что я, например, такой, я в школе еще, в университете очень, так сказать, сильно был ушиблен объективной философией, и там, и гегельянством, и марксизмом, должен сказать, в хорошем смысле.
Хорошие вещи, да.
Я во всем все-таки вижу какие-то объективные закономерности. Вот
и
этот
они
вот
есть.
Дух истории,
они есть.
Вот
да,
если
да,
бы
да.
Не было Гитлера, Германия все равно бы она стала, так сказать, рейхом, стала бы империей и попыталась бы решить свои вечные проблемы с Францией и Европой.
Опять же, хороший вопрос. Ну, тут действительно историки, они любят закономерности, они любят логику, они любят во всем видеть какой-то смысл. Вот. Но я в последнее время, несколько лет, склоняюсь к такому токсичному сценарию. Я вижу роль случайности огромную. Ничто не могу с этим поделать. У меня есть друг-программист, который, посмотрев мой курс по истории Второй мировой, сказал, что там теория хаоса. Я не знаю, что такое теория хаоса, но, по-моему, это хорошо все объясняет. Да, если бы это был не Гитлер, а был бы какой-нибудь другой человек. Да, может быть, действительно, Германия попыталась бы начать со всеми воевать, но она бы сделала это по-другому, в другое время, с другими условиями. Или, может быть, вообще бы не сделала. Этот человек был бы более разумен и не стал
и
бы
не
воевать.
Не было бы Холокоста?
Не было бы Холокоста. Да, да, абсолютно. Это все во многом... Ну вот тоже ведь, да, важная линия в изучении Холокоста современная, что у него был кумулятивный эффект. То есть он же не сходу, да, как бы вот сразу там в 1933 году уничтожение евреев. Да, это постепенное скатывание в геноцид. Причем очень интересно, что это скатывание, оно напрямую связано с развитием войны.
Ну да, конференция Ванзе происходит...
1942
год. Да, 1942 год уже, она когда становится ясна, что как бы что ничего не ясно, что война далеко не выиграна.
Да, 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 что война не выиграна, но тем не менее немецкие войска все равно под Москвой. И в январе 1942 кажется, что, может быть, и победим сейчас. Есть, кстати, очень хороший фильм фильм «Заговор», где Кеннет Брана играет Гейдриха. Угу. Вот, и там как раз показано, как связана эта логика окончательного решения с ходом войны. Вот, это очень важная мысль в современных исследованиях Холокоста, что как бы, да, есть нацисты, их антисемитизм, такой расовый абсолютно, да, такой звериный, да, есть антисемитизм немецкий, все это складывается, но война, да, и ход войны придает событию форму. То есть вот есть предпосылки, да, есть глубинные процессы, а дальше это работа конъюнктуры.
Ну, то есть есть объективное и субъективное. А если объективно, Гитлер был выразителем какого-то, я не знаю, какого там, прусского духа, немецкого духа, имперского духа, можно ли сказать, поставить Гитлера в какую-то такую культурологическую, историосовскую перспективу?
Ну, наверное, можно, да, наверное, можно сказать, что это действительно вот такое, как бы, темное начало, да, темное начало, да, у Филиппа Пулмана, да, или в Библии. Темное начало, которое есть, конечно, в любой культуре, в любой истории, в любой ситуации, но вот просто почему-то когда-то оно выходит на поверхность. Ну, обычно подогреваемое вот этими понятными эмоциями, обиды, унижения, да, вот это...
Ресентимента,
да-да-да, весь мир нас обидел, весь мир нас не любит, сейчас мы возьмем и всех накажем. А почему мы всех сможем наказать? А потому что мы самые лучшие.
Ну да, и темное начало имеет гораздо большие ресурсы для мобилизации масс, видимо.
Да, потому что взывает вот к этим же темным эмоциям.
К темным инстинктам. Это та же логика, по которой, наверное, люди с большим аппетитом смотрят новости об убийстве, о каком-то насилии, да, чем смотрят светлые и позитивные сюжеты.
Ну, в том числе, да. Тем более, я говорю, когда вот эти настроения есть, их же можно, не подпитывать. Я что-то в последнее время... события, наверное, такие, что меня тянет на цитирование Библии. Остановите меня, когда это будет чересчур. Но помните, там сказано, что кто соблазнит малых сих, да, тому лучше было бы, если бы ему надели мельничный жернов на шею, да, и сбросили его в море. Да. Это вот история об искушении. Да, о том, что, конечно, в человеке есть темные эмоции, ресентимент, фрустрация, какие-то токсичные желания, что там все боялись и уважали. Но как бы его не всегда искушают. Этим темным эмоциям можно не давать хода. Но потом приходит вот он, этот бес-искуситель, да, и эти эмоции берут верх.
Я думаю, не случайно обращение к Библии в нынешней ситуации. Не случайно, скажем, Навальный начинает оперировать такими христианскими образами и сам вырастает фигурой, я бы сказал, такого библейского масштаба.
Абсолютно, да.
На данный момент это далеко. А вот, кстати говоря, о Библии, какая была позиция немецкой церкви по отношению к нацизму, Гитлеру?
Немецкая церковь пыталась подружиться с нацистами, пыталась заключать с ними там конкордаты, пакты, конкордат – это Ватикан, церковь там, разные варианты протестантской церкви тоже пытались договариваться. Но, в общем-то, довольно скоро они же выяснили, что им не по пути, да, поскольку-то Гитлер и нацистская верхушка христианство не любили, считали его религией рабов, планировали его заменить каким-то таким неоязычеством, по сути, да, вот Один, Тор, Вальгалла, все дела.
Да.
Вот, соответственно, церкви с этим было непросто. Вот, и с одной стороны, приходилось нацистам уважать как бы религиозность немецкого народа, а с другой стороны, втайне-то они планировали власть церкви подрубить. Вот, и мы знаем, что как раз активное сопротивление велось именно со стороны церкви. У церкви не было ресурса Гитлера убить, для этого надо иметь доступ к диктатору, да? Вот, но церковь прятала евреев активнейшим образом, да, распространяла какие-то, значит, листовки, сочинения. В общем, знаменитая проповедь Мартина Немеллера, когда он просто сам вон выступил и сказал: ребят, как бы, поокститесь, пожалуйста, и Бога побойтесь. Вот, тоже как бы публичный человек, это именно священник оказался, да, который, по сути, единственный во всем Рейхе поднял свой голос против Гитлера.
Ну, это церковь евангелическая,
речь идет,
лютеранская.
Католики тоже в сопротивлении участвовали. Вот если вы, придете там, в Берлин есть прекрасный... Какой Берлин? Ладно.
Да, не будем о грустном, да.
Так,
будете в Берлине заходите.
Да, есть прекрасный музей немецкого сопротивления. Он, кстати, собственно, там же, где памятник Штауфенбергу. И вот там целый зал.
Где, напомните? Я помню, вот там такой какой-то квадратный двор, такой каре.
Это, на самом деле, здание военного министерства.
Это здание, да.
Да. Недалеко, там, по сути, в центре.
Недалеко от стены бывшей, да. Это там же там правительственный комплекс какой-то.
Да, там, по сути, рядом правительственный комплекс.
Но это старое здание военное? Это тоже,
которое... Оно то самое.
А, то самое.
То самое,
оно
да,
не
да,
было
да.
разрушено, потому что, например, нынешняя топография террора, да, вот этот музей, оно на месте как бы разрушенного.
Разрушенного,
там,
да.
Там
да,
и рейхсканцелярия, по-моему, была, где топография террора. Понятно.
Где топография террора, там, собственно, здание, где гестаповцы
гестапо
сидели.
Гестапо, да, это здание гестапо.
Хорошая символика, да.
Да-да-да.
Вот. Нет, там здание прямо аутентичное, двор тот самый, и там внутри как бы музей, который содержит Бундесвер на свои деньги, прекрасный абсолютно, интерактивный, значит. И вот там прям целый зал посвящен именно христианскому сопротивлению, где и католики, и протестанты разных вариаций в этом плане все вместе как бы сопротивлялись.
И там же, да, и там вот эта вот доска, вот эта мемориальная доска Штауфенберга, это как-то отмечается на день заговора, день расстрела в Германии? Это какой-то, ну, я понимаю, это не национальный праздник, но это мемориальный день какой-то?
Ну, это да, мемориальный день.
Туда там президент ходит,
ну, туда принято, премьер. Да, приносить цветы, да. Да, и там, ну, по сути, как церемония такая, да, памяти. Вот, и там же в этом дворе, собственно, памятник Штауфенбергу знаменитый.
Отношение к Гитлеру не меняется уже на протяжении, там, я не знаю, последних 50 лет? То есть это однозначно табуированная тема. По-прежнему немцы не называют детей Адольф?
Ну, мне тут сложно сказать, но я не встречала немцев
не встречала
по имени Адольф.
Одного. Да. Ни одного имени. Ну да, потому что мы знаем много примеров. Тот же, собственно, да, Россия, которая, так сказать, и Грузия в большой степени, да, которые делают Сталина, говорят, какой бы он ни был, он как бы вот величайший грузин в истории. Вот, какой бы он ни был, говорят в России, это человек, имя которого было на устах у всего мира. То есть здесь какой-то, так сказать, очень большой изъян мемориальной политики, видимо.
Ну, конечно, да. Это та работа, которая не была проделана и которая вот сейчас нам, очевидно, выдает эти невыученные уроки.
Проделана она была в Германии именно в условиях оккупации. Без оккупации это было бы невозможно.
Ну, мне все-таки кажется, что сам немецкий народ эту работу провел, потому что, как известно, ну да, первые годы оккупации союзнической действительно пытались их активно денацифицировать. Показывали фильмы о лагерях, значит, проводили эту анкету, ну, по сути, где ты должен был указать, чем ты занимался, ну и так далее. Вот. Но довольно быстро программу свернули, потому что началась холодная война, и оказалось, что прежние нацисты полезны и там, и на востоке Германии, и на западе Германии. И, в общем, все дело свернули и с той, и с другой стороны. Вот. И дальше, годов до 60-х, в принципе, там был подход какой у немцев, что, ну, не надо трогать. Чего ворошить прошлое?
Как, да, как в России сейчас. Да. Интегративный подход такой.
Ну, да. Такой, ну, прагматичный.
Это наше прошлое.
Да, прошлое, уж какое было, да, ворошить не будем. А потом, в 60-е годы, приходит новое поколение. Поколение говорит: пап, ты что делал в 43-м? Вот. И начинается большая работа памяти, большая работа истории, вот это понимание, желание понять степень ответственности и вины. Вот. И эта работа велась очень долго, по сути, вплоть до 90-х годов. То есть это не то, чтобы вот так вот.
Ну и да, и в этом плане, конечно, невероятно, снова возвращаясь к нашему герою, важна фигура графа фон Штауфенберга, который 20 июля осуществил неудавшееся покушение на Гитлера, ночью того же дня был расстрелян. Софья, спасибо большое за этот рассказ.
Спасибо,
за то,
что позвали.
Так сказать, да, сейчас у нас действительно тени Второй мировой давлеют дневе. Я хочу закончить это цитатой из письма, которое накануне своего покушения своему брату Бертольду, там же участвовали и несколько братьев, да, и мать ими гордилась в этом заговоре. Знаменитая цитата Штауфенберга: «Кто найдет себе мужество сделать это, войдет в историю как предатель. Но если он откажется это сделать, то он будет предателем перед своей совестью». И вот мне кажется, что это очень частый выбор, который стоит перед людьми, стоит перед всеми нами, выбор между присягой и совестью. Спасибо за этот рассказ. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Почти 2 миллиона человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Каждый рабочий день в 19:30 по московскому времени.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».